Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 105-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», которую вы увидите в субботу, 10 мая, между 6 и 7 часами вечера московского времени. Напоминаю вам, что в понедельник я предупредил вас, уважаемые и дорогие друзья, что в четверг традиционного выпуска с ответами на вопросы не будет по причине моей поездки. Вот из дальних странствий я сейчас вернулся одновременно в московскую жизнь. И как я понял, за то время, что меня не было, Москва находилась, ну не Москва в целом, а, наверное, правильнее сказать, центр Москвы фактически на осадном положении. Но сейчас мы вернулись к такой привычной для России ненормальности. Видите, как я это формулирую? Привычная ненормальность. Я думаю, что сама эта формулировка, эта характеристика очень многое дает на самом деле для понимания глубинных тенденций российской жизни. Ну, более подробно об этих тенденциях я расскажу вам, отвечая на ваши вопросы, которые вы оставили под моим роликом, выложенным в понедельник. Я напоминаю вам, что я отвечаю только именно на те вопросы, которые вы оставили под моим роликом, выложенным в понедельник. Только на те вопросы, где в начале написано слово «вопрос», лучше большими буквами, или стоит несколько вопросительных знаков. Если вы оставите вопросы под сегодняшним роликом, то, естественно, ответов на них не будет. Не надейтесь, уж извините, но есть свои правила игры и есть некоторые ограничения, важные в том числе для меня. А теперь, помолясь, приступим. Сперва я отвечу на самые популярные вопросы, то есть набравшие наибольшее количество лайков, а затем на те вопросы, которые не получили большого количества лайков, но тем не менее представляют общественный интерес или общественное беспокойство. Вот и май месяц, а так называемый ВВП так и сидит в своем кресле. Нам ждать его смены в этом месяце или опять планы меняются? Я думаю, вы понимаете, что вряд ли стоит ожидать в этом месяце ухода президента в отставку. Когда я вам рассказывал о планах транзита, которые были сформулированы еще в конце прошлого года, я подробно рассказал об этих планах, об этапности этих планов и о сроках, которые приблизительно были намечены для реализации того или иного этапа. Но вы же видите, что хотя план этот реализуется, он действительно реализуется, сроки несколько смещены. Поэтому план будет реализован. Но что касается ухода так называемого Путина в отставку, видимо, это произойдет, ну даже не видимо, а точно несколько позже, но тем не менее в рамках этого года, то есть не позже 2025 года. Можете ли вы подтвердить, что ваша команда уже имеет 80% политического влияния, так как май наступил, а 80% говорил генерал СВР? Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Пожалуйста, за ответом на данный вопрос вам надо обращаться к генералу. Он координирует этот процесс, он выступает модератором политической команды, политико-административной. И он может сказать, контролируется 80% или еще не контролируется. Поэтому, пожалуйста, вопросы задавайте ему. Да, он сейчас не появляется на YouTube, но точнее он не появляется в общедоступном YouTube, генерал СВР, которого вы знаете как, или точнее Виктор Михайлович, которого вы знаете как генерал СВР, но тем не менее он выкладывает свои ролики в рамках Патреона. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Патреон, и вы получите ответ на свой вопрос. Если я что-то узнаю дополнительно, я, естественно, не премину вам сообщить, дорогие друзья. Генерал СВР в своем посте написал, что разработан и готов новый вирус, который вызовет новую эпидемию, погрузит мир в новый хаос. Насколько вероятен такой сценарий? В связи с этим, к чему нам готовиться? Я думаю, дорогие друзья, вы понимаете, что если генерал СВР опубликовал эту информацию, то он опубликовал ее именно для того, чтобы предотвратить подобный сценарий. Дело в том, что телеграм-канал генерал СВР считается, и считается отнюдь не только мною, и, видимо, не только многими из вас, но считается с теми людьми, которые принимают политические решения в своих странах, и руководителями разведок этих стран, которые предоставляют информацию о положении дел в России, считается самым надежным и точным источником информации, особенно инсайдерской информации, о происходящем в российских элитах. Я могу вас уверить, что к информации этого канала относятся с максимальной серьезностью. Таким образом, появление того сообщения, того поста, который послужил основанием для вашего вопроса, это попытка, я думаю, не безуспешная попытка, заблокировать подобное развитие ситуации. Ну, развитие ситуации более или менее аналогичное тому, как ситуация развивалась с ковидом, потому что вы знаете, и я думаю, вы уже не сомневаетесь, кстати, как не сомневается Центральное разведуправление, что ковид был искусственным вирусом, что он был разработан в лаборатории и потом запущен в глобальное пространство. Кстати, очень интересная книга вышла буквально 10 дней назад в Соединенных Штатах. Ее написали два профессора Принстонского университета. Фамилия одного Мачедо, если мне память не изменяет. Фамилия второго автора, я не помню, женщина. Фрэнсис, не помню, к сожалению, фамилии, имя Фрэнсис. Речь идет о том, как политические элиты, или точнее правительства западных стран реагировали на ковид. И в этой книге, в частности, говорится о том, ну, я думаю, что те из вас, кто интересуется подобными темами, точнее подобной темой, владеют английским языком, более или менее найдут ссылку на эту книгу и рецензии на нее. Сообщается о том, что с самого начала версия рукотворного происхождения ковида рассматривалась, если не как приоритетная, то как очень серьезная и значимая. Но в силу того, что не хотелось ВОЗ, а также политическим властям Соединенных Штатов, и не только Соединенных Штатов, как они говорили, раздувать расовые, антикитайские в данном случае настроения, Было решено, это вот якобы учеными было решено говорить о том, что ну это вот естественный вирус, совершенно естественно. Ничего подобного. Сейчас у разведслужб нет никаких сомнений в том, что этот вирус носил лабораторное происхождение. Никаких сомнений в этом нет. Абсолютно. И мы знаем с вами, откуда этот вирус появился. Так что вряд ли история повторится второй раз. Уже есть горький опыт. Насколько опасно и безопасно, это задает вопрос тот же самый автор, цитировать вас и генерала СВР, продвигать ваши тезисы, давать ссылки на ваши ресурсы и генерала СВР, в том числе происхождение вируса. Ну, это безопасно, вы можете это делать совершенно спокойно, соблюдая некоторые меры предосторожности. Ну, в частности, я бы вам не советовал, допустим, утверждать напрямую, что Путин мертв. Но вы можете смело утверждать, что вы не видите Путина, и его замещает двойник. За это ничего вам не будет. Поэтому исходите из собственного здравого смысла и из инстинкта, я надеюсь, у вас есть инстинкт самосохранения. Но в общем и в целом это безопасно. Знает ли о существовании вашей политсилы украинское и или американское руководство? Вы с ними координируете действия в деле смены политического режима? Да, они знают или догадываются. Естественно, ни с украинским, ни с американским руководством никакие действия и усилия не координируются. Потому что судьба России – это наше дело. В первую очередь дело русских и представителей тех других этнических групп, которые являются членами организации, она, в общем, интернациональна, я бы сказал, это дело живущих в России, это дело граждан России. Это наш выбор, как мы будем жить. Пока что мы с вами делали, к сожалению, очень плохой выбор, пагубный для нас. Пришло время изменить и выбор, и изменить собственную судьбу, изменить траекторию исторического развития, чем мы и занимаемся. Будут ли аннулированы государственные награды за СВО и будут ли лишены благ и привилегий так называемые герои СВО? Вы понимаете, что на этот вопрос сейчас я могу дать ответ, да или нет, но ответ в любом случае, если мы относимся к этому не пропагандистски, к вашему вопросу, а серьезно, ответ будет контекстуальным. Я предполагаю и даже уверен, что политика по отношению и восприятие того, что произошло и происходит до сих пор, будет меняться и будет меняться серьезно. Но для того, чтобы были сделаны те шаги, о которых вы говорите, ну, допустим, гипотетически хотя бы, да, мы должны с вами понимать, что сперва должна и быть дана определенная политическая и правовая оценка. Политическая оценка дается и правовая в данном случае, верховной властью Российской Федерации должна быть дана. Это первое. Второе. Должна быть изменена политика. И даже не политика, а политики. Ну, в том числе социальная политика, идеологическая, пропагандистская. Пропагандистская особенно важна по отношению ко всему произошедшему и происходящему по сей день. И в контексте этих изменений те шаги, о которых вы говорите, могут оказаться вполне приемлемыми для общества или для подавляющей части общества. То есть сперва должны быть сделаны другие шаги. Если мы обсуждаем с вами этот вопрос гипотетически, но серьезно, а сказать да или нет, ну это очень просто. Это очень просто. Но я вам хочу объяснить, что это будет процессом, понимаете? Россию ожидает очень серьезные перемены, кардинальные перемены в полном смысле слова. Но кардинальные перемены не реализуются в течение суток, нескольких суток, недель и месяцев. Ну, какие, ну, точнее, на какие-то перемены потребуются недели. На то, чтобы подписать какие-то указы, достаточно одного часа. А вот на то, чтобы изменить какие-то вещи, потребуются годы, в полном смысле слова. Но не десятки лет. Вы говорили еще в феврале, бульдоги вылазят из-под ковра. Где же ваши бульдоги? Они вылезли или нет? Да, вылезли бульдоги. Если вы их не видите, то... Ну, что бы я мог на сей счет сказать? Не буду говорить о вашем зрении. Ну, значит, я бы сказал, вы смотрите не в том направлении. Вот, ваше зрение вполне, допускаю, очень хорошее. Вы просто смотрите не в том направлении. Постарайтесь посмотреть в том направлении, куда я вас веду и куда, где и что я вам показываю. Посмотрите, как прокатывается волна массовых арестов. Она же идет, волна арестов чиновников, арестов сотрудников МВД. Посмотрите, как идет фактически массовая уже национализация. Что за этим стоит? За этим стоит серьезнейший элитный конфликт. За этим стоит изменение элитной конфигурации, внутри элитной конфигурации. И все это сопровождается ожесточенной борьбой. Да, значительно, я вам сейчас сказал о внешних проявлениях. Да, значительная часть этой борьбы... Ну, вот одно из доказательств. Вы знаете, что члены Политбюро избегают встречаться друг с другом лично. Они предпочитают проводить видеоконференции. И все важные, даже очень важные вопросы они обсуждают в ходе конференции по видеосвязи. Вы думаете, только для того, чтобы экономить время? Да нет. Они просто боятся друг друга. Мало ли что может произойти даже при рукопожатии. Ну, я нисколько не утрирую. Вы знаете, что существуют яды, которые можно передать при рукопожатии, если особенно человеку, который жмет руку, и на чью руку нанесен яд, перед этим ввели антидот. Впрочем, человек может и не знать, но в данном случае, конечно, он будет знать. Поэтому это люди, которые пожимают друг другу руки, по идее, должны бы потом пересчитывать, все пальцы ли у них на местах. Вот вам, пожалуйста, это доказательство остроты взаимного восприятия и остроты элитного конфликта. И некоторые внешние проявления мы с вами видим. Что касается тех внешних проявлений, которые вас больше всего занимают, смена главы правительства, обновление правительства, уход в отставку действующего президента или его перемещение, точнее, на другой пост, не столь важный, хотя символически представляющий некоторый интерес. Все это произойдет в этом году, как и было обещано. Все, что было обещано, все исполнится в срок. Как государство поступит с теми, кто успел снять деньги или у кого на руках наличность в рублях? Проведут ли денежную реформу или деноминацию? Но не все деньги обменяют или еще что сделают. Да, деноминация тоже задумана, я вам говорил об этом не раз и не два, я многожды говорил об этом. Но все-таки сперва заморозка, а потом уже спустя какое-то время деноминация. Если у вас на руках наличка, да ничего с вами не успеет сделать. Вопрос в том, сколько. Я не думаю, что, извините уж, при всем уважении к вам, к вашему социальному положению, к вашему материальному благосостоянию, я не думаю, что у вас на руках будут десятки миллионов рублей. Люди у нас бедные, у нас все вклады, это всего у 31% населения, банковские вклады, то есть у одной трети, а у двух третей только долги. Помните, как в одной песне Высоцкого: «А у меня цепные псы взбесились, вдруг ночью с лая перешли на вой». Вот различие между теми, у кого есть что-то, и теми, у кого нет ничего, оно очень существенно. И подавляющее большинство в России – это те, у кого нет ничего или почти ничего. Или почти ничего. Поэтому вряд ли на руках у вас окажутся значительные денежные суммы. Ну, а те, у кого они на руках, ну, это люди, которые, в общем, знают ходы и выходы и знают, как с этими деньгами обращаться. Поэтому о них беспокоиться не стоит. Не слишком ли поздно начали готовить общественность к расставанию с Васильичем? Если ведь брать в расчет озвученные вами ранее планы Политбюро, это должно произойти уже в ближайшие месяцы. Или сроки смещаются? Ну, когда начали, тогда начали. И вообще то, что начали, это, кстати, хорошо, что вы обратили внимание в вопросе, это вот явственный, более чем ясный признак готовящегося ухода Васильича с поста так называемого президента Российской Федерации. В общем, все идет в намеченном направлении, все идет по плану. Да, сроки могут смещаться, это вполне естественно для таких непростых планов, связанных в том числе обусловленных некоторыми внешними обстоятельствами. В последнее время вы стали утверждать, что вопрос с политзаключенными не сдвинется с мертвой точки до конца года как минимум. Да, я говорил, что не сдвинется с мертвой точки до конца года как минимум, но я объяснял это чем? Я говорил, что вопрос о амнистии, не полной, а частичной, постепенной амнистии для политзаключенных, перейдет в практическую плоскость и вообще вопрос об амнистии только после заключения перемирия и выхода, и скорее и выхода мирных переговоров на финальную стадию. На это требуется какое-то время, минимум несколько месяцев. Тем паче, обратите внимание, мы перемирие до сих пор не подписали с Украиной. Вы можете рассказать о том, что Силуанов озвучил, что в Москве часто перекладывают бордюры? Ну а что тут, все на поверхности, что тут рассказывать? Здесь нет никакого двойного дна, все на поверхности. Минфину, не только Минфину, ряду влиятельных людей не нравится, что Москва оперирует огромными деньгами и тратит их, ну, я бы сказал, в пользу чиновников, а не в пользу того, что они назвали бы вот Силуанов и же с ним общенациональными интересами. Все же очевидно. Да, в Москве очень много денег, это правда. Вопрос их расходования, эффективность их расходования вызывает множество вопросов и нареканий. Если ВВП давно нет, то кто продвигает замещающую миграцию? Слушайте, замещающую миграцию продвигают те и пользуются ее плодами те, кто получает от этого огромный профит. Кто получает от этого огромный профит? В первую очередь, дорогие друзья, строительное лобби и лобби, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Вот два основных лобби, которые продвигают вообще миграцию и завоз мигрантов в Россию. Причем здесь Путин? Неважно, жив он или нет. Интересы-то сохраняются. Что делала ваша команда во время последних массовых протестов 19-21 годов? Чем она помогла протестующим? В 19 году команда ничего не делала я бы сказал, за отсутствием стратегии и организационно-кадровой, даже не организационно-кадровой структуры. За отсутствием стратегии, вот так я бы это назвал, да и протесты, в общем, носили более или менее локальный в тот момент характер, и развить их было невозможно. В 2021 году команда готова была заблокировать любые вооруженные действия против народа. Любое использование вооруженной силы, обращаю ваше внимание, не спецсредств, хотя спецсредств тоже, вооруженные силы против восставшего народа, если бы он восстал. А вот кто помешал народу восстать и почему ПАР ушел в мелькание. И да, кстати, те, кто это дело организовывал, да, они, в общем, знали об этом. Они знали. Те, кто перевел ПАР не в свисток, а в мелькание фонарика в ночном небе, Ну, это вопрос к ним. Задайтесь этим вопросом. Почему произошло так или не иначе? Почему в тот момент, когда власть напряглась по-серьезному, по-настоящему, потому что силы правопорядка, они не столь значительны в России, как кажется. Для разгона митингов, демонстраций используется всегда и даже в первую очередь ОМОН. Это не очень или относительно небольшое количество людей, которых недостаточно даже для Москвы. Полиция в этих случаях воздерживается от участия. Она, как говорится, переходит к плану крепость и охраняет самих себя и свои отделения. Так вот, все это можно было бы заблокировать, если бы динамика протеста продолжалась. Я подчеркиваю, продолжалась, даже если бы она не стала значительно выше, значительно больше. Почему она была свернута, еще раз, вопрос не к нашей команде, а к другой команде. Задайтесь этим вопросом для себя, дорогие друзья. И вы придете к очень интересным умозаключениям. Известны ли вам способы воздействия на психику людей? ТВ-пропаганда, возможно, не единственная. Возможно, звуковое воздействие, химическое через воздух, через еду, лекарства, прививки. Да, можно, конечно, влиять на людей по-разному. Но, дорогие друзья, вопрос в эффективности. Самое эффективное воздействие на общество, на массу, не на индивида, не на небольшую группу, а на массу, это пропаганда. Была и остается. Это пропаганда. Но имейте в виду, что пропаганда может быть как со знаком минус, так и со знаком плюс. Ведь мы говорим о пропаганде здорового образа жизни, правда? Она может быть и позитивной, и негативной. Хотя на Западе ставят знак равенства между пропагандой и манипуляцией, в России это трактуется несколько иначе. Вот именно телевидение, именно средства массовой информации, включая социальные медиа, то есть социальные сети, да, это оружие массового поражения. И как я назвал свою книгу, она была бестселлером, да, в принципе, она и сейчас остается вполне пригодной, «Абсолютное оружие», где я рассказываю не об истории, обращаю ваше внимание, не об истории пропаганды, не об истории психологических войн. На эту тему много написано, с моей точки зрения это не очень интересно. А рассказываю о том, какие принципы, способы и методы используются для ведения эффективной пропаганды. Еще раз, неважно, ведете вы ли пропаганду позитивную или негативную, это все равно способы, формы, методы, используются и техники, более или менее одинаковые. Это, знаете, как с самолетом. Вы можете на самолете доставлять людей и гуманитарную помощь, а можете с самолетом наносить ракетно-бомбовые удары. А принципы самолетостроения, да, и авиастроения, они же одни и те же. И двигатели одинаковые. Ну, там компоновка может уже салонов, назовем это так, несколько различаться. Вот так и с пропагандой. Эффективнее, в общем, ничего нет. Да, существуют крайне эффективные средства индивидуальной обработки. Поверьте, крайне эффективные. И когда вы слышите, точнее, вы читаете, слышите, и думаю, мы с вами иногда сами используем термин «зомбирование», ну, как некую аллегорию. Нет, человека действительно можно зомбировать. Можно его подвергнуть целенаправленному воздействию, запрограммировать на совершение определенных действий. Давайте я вам приведу пример. Пример из нашей с вами относительно недавней практики. Может быть, помните, появился вдруг у здания Лубянки стрелок, который стал стрелять по нему, по окнам и по машинам, и по выходящим из здания Лубянки сотрудникам. Помните, да? Вот он был следствием такой индивидуальной обработки. Для чего, что, как? Подумайте. Подумайте, для чего, что и как. Он был как раз результатом такого удачного промывания мозгов. Так что человека можно запрограммировать, да. Ну, это выбирается определенный тип, определенный психотип, с некоторыми сложнее, с некоторыми проще. Но еще раз, это штучная работа, дорогие друзья. А когда речь идет о массовом воздействии, ну, пропаганда, ничего лучше нет. То правительство, которое будет назначено в ближайшие месяцы, планируется как временное. Да, оно планируется как временное на несколько месяцев. Потом оно будет обновлено заново, причем решительно обновлено. Состав правительства определяли ястребы, или решение было через консенсус. Да, это консенсусное решение, кто будет в этом правительстве. Что будет с теми, кого отправят в отставку? Да ничего с ними не будет на первых порах. А что будет дальше, вопрос интересный. Мне самому было бы любопытно понаблюдать, как начнут возбуждать уголовные дела против тех или иных отставленных министров. Ожидает ли банкопад в связи с тем, что люди начали забирать деньги из банков? Да нет, банкопад организует Центробанк, который закрывает банки. Я же говорил, что будет чистка малых и средних банков. Но их закрыть. Центробанк это сейчас организует. Так. Планируется ли присоединение Абхазии в состав Российской Федерации? Этот вопрос обсуждался, и такой вариант в том числе тоже был. Но сейчас, учитывая желание нынешнего российского руководства, Политбюро договориться с Западом и избежать конфликтов, ну, я бы не сказал, что этот вариант выглядит реалистичным. Тем паче, что Абхазия и так получает все льготы и преференции, гораздо больше, чем любой, ну, может быть, за исключением Чечни, любой регион России, при этом не неся никакой ответственности. До 2012 года Путин говорил разумные вещи о ненападении на Украину, развитии экономической связи с США, Европой и Крыме как части Украины. Что случилось с ними в риторике после 2012 года? Я напоминаю вам, что с 7 по конец 2011 года Путин был не президентом, а премьер-министром Российской Федерации. Президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев. Помните еще об этом, да? И об этом человеке, и о том, что он был президентом. Поэтому политические заявления были прерогативой президента Российской Федерации. Это первое, действующего президента. Второе, Путин, в общем, довольно умело скрывал свои мысли и намерения. Могу вам сказать, что план большой конфронтации, большой войны был задуман, и подготовка к нему началась как раз, ну, где-то на рубеже нулевых и десятых годов 21 века. И все это дело, ну, после войны за Южную Осетию, давайте так скажу точнее. Нельзя же верить, что говорят люди, особенно политики, дорогие друзья. То я очень часто слышу такой аргумент. Да вот, там же Лавров сказал, это Песков, это мне пишут люди, которые одновременно, там, спустя какое-то время, начинают писать, ну как можно доверять Пескову или Лаврову? Ну, если вы не доверяете, так почему вы доверяете в одних аспектах, а не доверяете в других? На случай, если будет новый призыв по мобилизации, можете что-нибудь посоветовать тем запасникам, которые не могут уехать из страны? Да жить не по месту регистрации. Это самый хороший способ. И не откликаться на повестки. Это самый хороший способ. Понимаете, что означает мобилизация в России? Вот как показал опыт мобилизации 22 года. Помните? Сентября 22 года. Предполагали и объявили о том, что хотят мобилизовать 300 тысяч человек. Мобилизовали 500 000 реально. Знаете почему? Потому что люди пришли. Они получали повестки и шли. Кто-то не шел, а кто-то пошел. Вот те, кто пошел, взяли и мобилизовали. Вот они пришли, их мобилизовали. Они пошли, как покорные телята. Куда они пошли? Я уж не хочу продолжать. Я думаю, вы сами могли бы для себя определить. Так, дорогие друзья, сейчас перейдем к вопросам не столь популярным, но тем не менее представляющим общественный интерес. Я смотрела 3 апреля вашу онлайн-встречу, пишет Людмила. Просьба, когда чиновники Центробанка начнут переводить валюту в рубли, предупредите. Смотрю все ваши выпуски и все ваши стримы в интернете. С уважением, пенсионерка, берегите себя. Спасибо вам большое за пожелание. Вы берегите себя. Да, я 3 апреля рассказывал о том, что чиновники Центробанка и Минфина не переводят свои валютные сбережения в рубли. Считают, что надо держать их в валюте. Ну, я сказал, что для этого у них есть самые веские основания для такой вот стратегии, личной стратегии. Да, конечно, когда я узнаю о том, что они начнут переводить свои валютные сбережения в рубли, я с охотой вам об этом расскажу. Ну, я уверен, что вряд ли это случится. Хорошо, уверен и вряд ли не так уж сочетаются. Я уверен, что это в 2025 году не произойдет. Ну и на всякий случай, следующая онлайн-встреча, закрытая, или точнее платная онлайн-встреча, состоится 5 июня. Ссылка появится позже, вы просто для себя запишите 5 июня, четверг, 20 часов московского времени. Можно ли считать, что переговоры сорваны и ожидается наихудший сценарий развития конфликта? Нет ничего подобного. Переговоры идут очень тяжело, но тем не менее довольно продуктивно. Довольно продуктивно. Есть очень большая надежда на то, что, по крайней мере, перемирие будет подписано. Каков итог переговоров Путина и Си? Зачем так долго Си в Москве? Пока что не знаю, каков итог переговоров. Станет понятно чуть-чуть позднее, я вам об этом расскажу. Ну, что касается экономических соглашений, они не достигнуты, я имею в виду «Сила Сибири-2», да? Нет соглашения между Россией и Китаем. Китайцы не против, чтобы Россия строила за собственный счет все это. Ну, участвовать в этом не хотят и говорят, да нам, в принципе, это не особо-то и так уж и надо. Для России присутствие Си Цзиньпина сейчас на параде Красной площади было важно в контексте торга и довольно жесткого торга с Соединенными Штатами по комплексу вопросов, связанных с замирением с Украиной. То есть это такая типичная политика игры или попытки усидеть на двух стульях или раскачивания качелей. Трамп в свое время поманил в конце прошлого года Кремль, сказав, что ну зачем вы с Китаем дружите, переходите на правильную сторону истории. Сказать, Кремль охотно бросился в объятия, но выяснилось, что Трамп не дает всего того, что было. Он дает очень многое. Американцы предложили много, но не дают того, что для Кремля сейчас самое важное. Самое важное для них это снятие санкций не только со стороны США. Американцы готовы начать снимать санкции со стороны Евросоюза. Поэтому Кремль показывает, что ну, не так уж вы нам и нужны, в случае чего у нас есть такой стратегический партнер, как Китай. У Китая тоже сейчас важно подчеркнуть накануне переговоров по тарифам, что у Китая есть тоже вот такой стратегический союзник, стратегический партнер, как Российская Федерация. Так что в данном случае есть взаимная заинтересованность сторон, я бы сказал, скорее пиаровская, чем реальная. Демонстрации близости. Известно, что вам известно по поводу событий, связанных с электромонтером Михаилом Мухиным, который проводил работу в Валдайской резиденции Путина. Действительно ли он хотел подтвердить достоверность вашей информации, передав ее заинтересованным лицам? Ну, достоверность, я бы сказал, не моей, а нашей информации о том, что Путина нет живых с 26 октября 2023 года. Его тело находится в холодильнике. Да, это правда. Он хотел подтвердить эту информацию, он предварительно договорился. Ну, почитайте соответствующий пост у генерала СВР. Это все соответствует действительности. И хотел эту информацию продать за немалый прайс. Ну, вот не успел. Я из ваших роликов правильно ли понял, что кандидатура Мантурова на пост президента вас и вашу команду полностью устраивает? Нет, вы неправильно поняли. Никогда ничего подобного я не говорил. Я говорил, что это фигура консенсуса. Консенсус не означает, что нас устраивает. Просто в данный момент это наиболее подходящий вариант. Вот и все. Ну, в каком-то смысле даже, ну, даже не в каком-то прямом, безальтернативные. Получается, что планы Кремля идут не так гладко, как планировалось. Для вашей команды это хорошо или плохо? Скажите, пожалуйста, чьи планы, когда и где идут гладко? Вообще, вы в жизни с таким встречались? Те планы, о которых я вам рассказывал, планы транзита, планы заключения мирных договоренностей с Украиной, конечно же, не могут идти гладко. Для нас, как ни странно, лучше, чтобы эти планы шли гладко. Потому что все тогда, и для вас тоже, дорогие друзья, все тогда бы шло быстрее. Сейчас идет, но идет медленнее и труднее, чем хотелось бы. И поэтому ключевые решения и ключевые изменения откладываются. План Трампа по мирному договору, участие возвращения на 23 февраля 2022 года, за исключением Луганской области, о котором вы говорили еще в декабре, не изменился. Похоже, что ситуация изменилась. Похоже, что ситуация изменилась, в том числе потому, что реализация этих уступок с российской стороны была обусловлена снятием санкций против России. Или, точнее, началом снятия санкций. Санкции не снимаются, соответственно, позиция России по территориальному размежеванию тоже меняется. Это не означает, что Российская Федерация в ходе переговоров не пойдет на уступки. Но характер и масштаб этих уступок мне сейчас, в настоящее время, не ясны. Я думаю, что они не ясны сейчас и самому Кремлю. Это будет зависеть от многих превходящих обстоятельств. В частности, и даже не в последнюю, а в первую очередь, от того, как будут идти переговоры по снятию санкций со стороны Евросоюза. Так что поживем, увидим, ждать уже недолго. Как будет регулироваться в будущем крипторынок? Будет как-то регулироваться, я сейчас вам не могу об этом сказать. Ну, нуждается в регулировании. Хотя бы предпочел бы, я думаю, что, ну даже не думаю, знаю, что это мнение членов нашей команды, чтобы регулирование было в данном случае минимальным. Будет ли возрождено профсоюзное движение? Ну, я думаю, что будет возможность создавать профсоюзы. Пожалуйста, если вам потребуется, если вы считаете, что это нужно, а главное, если вас поддержат работники на вашем предприятии, в вашей организации, создавайте профсоюз. Государство заниматься воссозданием профсоюзов не будет. Тема оккультизма время времени появляется в ваших лекциях. Поэтому, может быть, посоветуете, как успокоить жену технаря, неверующую в Бога, но которой боится умирать. У жены 67 лет, болезнь Паркинсона, четвертая стадия. Передайте привет, пожелания всего лучшего вашей жене. Очень вам сочувствую, понимаю ее настроение. Скажите, что в данном случае все, наверное, точно, очень точно ситуация с нашим посмертием описана поэтической строкой. В одну любовь мы все сольемся вскоре. В одну любовь безбрежную, как море, где не нужны людские берега. Это вот то, что происходит с нами, насколько я знаю, после нашей кончины. Мы попадаем в некий поток. Можете назвать его энергетическим, можете назвать его метафизическим. То есть то, что является некой сутью человеческой, искоркой, кто-то ее назовет божественной, кто-то надтварной искоркой, это не исчезает, это остается. То есть мы остаемся. Мы остаемся. Но это не связано с перерождением душ, с реинкарнацией. Ничего подобного не происходит. Старается ли ЦБ удержать вкладчиков повышением ключевой ставки или открутит краник с вкладами? Инфляция полетит в космос. Просто непонятны новости про замедление инфляции каждую неделю, а также сбросы с ФНБ валюты для покрытия дефицита. Сбер, прошу прощения, Центробанк пытается вручную регулировать состояние финансовой системы. Оно очень скверное. Он работает и действует в авральном, в оперативном режиме. Потому что, когда вы находитесь в кризисной ситуации, главное правило антикризисного реагирования следующее. Быстрое решение важнее правильного. Поэтому Центробанк принимает быстрые решения. Не ищите в них логики. Это решение ad hoc, здесь и сейчас, исключительно контекстуальное. А скажите, уважаемый профессор, почему даже оппозиционная интеллигенция России пропитана великодержавным шовинизмом? Это колоссальное преувеличение, ну, просто колоссальное. Не так много среди интеллигентов людей, которых можно было бы назвать шовинистами. Я бы сказал, что их даже очень мало. Вам могут нравиться или не нравиться их взгляды, это мне понятно. Но это не означает, что те взгляды, которые вам не нравятся, можно классифицировать как шовинистические. Я думаю, что если люди защищают то, что они считают этническими интересами, национальными интересами, ну, они вполне имеют на это право. А как же иначе? Неужели вы думаете, что надо защищать только права меньшинств? Я вот так не считаю. Я считаю, что в России нуждается в защите, в том числе большинство. русское этническое большинство. И если оно не будет защищено, если русские будут жить плохо, они живут очень плохо, в России будет плохо всем. Нельзя быть счастливым, понимаете, и довольным жизнью, если рядом с вами угнетено большинство. И это большинство в социально-экономическом отношении, русское большинство, оно поражено в правах. Ну, я бы сказал, все поражены в правах. Это чистая правда. В политических-то совершенно точно. Неожиданно появившийся протекст. Нейрозвезды на просторах интернета. Это проект вашей команды? Нет. Ну, никогда даже о нем не слышал. В Ютубе появилась информация, что Чубайс делает запросы в суды о незаконном аресте его имущества на территории России. То есть он готовится к возвращению в Россию. Да нет, это никак не связано. Это обычная правовая процедура. Ну, адвокаты его делают такие запросы. Это никак не связано с перспективой возвращения Чубайса в Россию. Но он не собирается возвращаться. Скажите, пожалуйста, при взрыве квартиры у электромонтера Мухина пострадал ли кто-то из сотрудников ФСО или ФСБ? Я не знаю, но судя по описанию, тому описанию, которое содержалось в одном из постов генерала СВР, да, кто-то должен был пострадать. Тот, кто находился в комнате вместе с Мухиным. Тот из сотрудников спецслужб. Есть ли в программе вашей команды пункты о возвращении суверенитета страны и плана по его осуществлению? А Россия суверенное государство, гораздо более суверенное, чем многие другие. Как говорится, многие, все звери равны, некоторые равнее других. Россия равнее других. Это очень странное заблуждение, я бы сказал, честно говоря, не просто конспиративное, конспирологическое точнее, а идиотское о том, что Россия лишена суверенитета. Это очень даже суверенная страна. Почему это когорта людей, которые будут осуществлять сложный постепенный демонтаж режима Путина, не смогла или не стала влиять на процесс формирования этого режима? Потому что она в момент становления режима не имела того влияния, которое имеет сейчас. Все довольно просто. Я напоминаю вам, что режим Путина существует с Путиным и без Путина, в общем, 25 лет. Это изрядный срок. И в течение этого времени соотношение сил в элитах менялось, конфигурация менялась. Уходили одни люди, появлялись другие. Влияние одних росло, влияние других уменьшалось. Посмотрите, как менялся круг первых лиц на протяжении 25 лет. Элитки проводят различные ритуалы, черные мессы, совершают жертвоприношения. Все это базируется на обращении к темным силам. Они что, не верят в светлые силы? Да нет, не верят. Они считают, что светлые силы, в общем, не помогают. Надо обращаться к тем силам, которые действенны. Ну, есть, знаете, у зла есть обаяние. Оно есть, и это очень сильное обаяние. Эти люди, многие из них, ну хорошо, многие, по крайней мере некоторые, начинали с того, что ходили в церковь, обращались к так называемым православным старцам, потом ездили на Афон, потом разочаровались в этом. И тут появилась альтернатива. Ну если светлые силы, назовем их так, не помогают, то, наверное, могут помочь черные силы. И им кажется, что помогают. Ну точнее, они и в черных силах разочаровались. Было массовое разочарование. Будет ли отменена маркировка обуви и других товаров и снижены налоги для малого бизнеса? Да, в плане снижения налогов и послабления, облегчения, в частности, отмена маркировки. Скажите, у сельхозпроизводителей этот год тоже будет тяжелый? Да, очень тяжелый. Очень тяжелый у сельхозпроизводителей из-за неурожая. Неурожай уже фактически запрограммирован. Завод «Россельмаш». Кто его собственник? Кто-то из друзей Путина? Я не знаю, какова структура собственности, владельцев собственности «Россельмаша». А на безналичные расчеты тоже установят лимит при заморозке? Да, предполагается, что на безнал тоже будут лимиты. Ну, по крайней мере, для трат, крупных трат по безналу надо будет предъявлять обоснование. Покупаете вы там жилье, автомобиль. Будет ли амнистия в России в этом году? В том случае, когда и если, ну, думаю, что когда начнет меняться политический режим, я об этом сказал. Тогда, да, будет амнистия. Могла ли Россия в реальности вступить в НАТО в 90-е годы? Нет, не могла. Она и сама особо не хотела и не собиралась. Ее никто там в НАТО не ждал. Планирует ли ваша команда ужесточить меры к мигрантам из Азии? Вот как они соберутся, толпу их не остановить. Да, мы планируем проводить совершенно новую миграционную политику. Совершенно новую миграционную политику, направленную на защиту прав, естественно, автохтонного населения и прав самих мигрантов. Права мигрантов тоже не защищены. Но эти правила будут реализовываться, устанавливаться, реализовываться из одного простого критерия, исходя из интересов России и российской нации. Только так и никак иначе. Почему YouTube уже разблокировали? Да нет, это частичное снятие блокировки, связанное с техническими обстоятельствами. YouTube не разблокировали пока что. Вот, спасибо вам за совет держать наличные дома. Да. В частности, в Московской области, когда последствия снегопада сказывались, нельзя было ничего купить по карточкам. Вот наличные пригодились. И, кстати, в условиях частичного отключения мобильного интернета в Москве и в некоторых других городах тоже потребовались наличные. Так, дорогие друзья, ну, в общем, я ответил на, с моей точки зрения, на самые интересные. А, вот, давайте. В недавнем видео вы намекали на ужасные вещи в отношениях кремлинов с детьми. Разве Дмитрий Запольский недостаточно раскрыл эту тему в Путинбурге? Про педофила Женечку П, байкера Пулю и педиатрическую академию. Нет, поверьте, то, что станет вам известно, оставляет далеко позади то, о чем писал Запольский. Далеко позади. Ну, дорогие друзья, давайте я на этой ноте и на этом ответе завершу. Завершу ответы на вопросы. Я надеюсь, что вы хорошо провели и еще проведете выходные дни. Я надеюсь, что вы отдохнете. Пожалуйста, берегите себя. Это очень важно, потому что главное испытание, это не устаю повторять, это очень важно. Главное испытание, к сожалению, еще впереди. Поэтому берегите свое физическое и психическое здоровье. А мы сделаем все возможное для того, чтобы вы смогли пройти через эти испытания с наименьшими потерями. Но вы, в свою очередь, постарайтесь нас поддержать. Морально, психологически. Если можете материально, обращаю ваше внимание, если можете, и в приемлемых для себя размерах, то это было бы совершенно замечательно. Это сделать очень просто. Вы заходите в описание к этому ролику, первый закрепленный коммент к этому ролику, и видите, что правильно банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Любым. Все эти методы для вас абсолютно безопасны в моем случае. И помните, всякое даяние благо. Еще раз, берегите себя. Напоминаю, что 5 июня моя онлайн-встреча, закрытая онлайн-встреча, где я буду рассказывать как раз о политических пертурбациях, о том, что, как, почему происходит и произойдет в ближайшее время. Ссылку я размещу. И я буду с вами до нашей победы и дальше и дольше. И знайте, это самое главное, твердо знайте и не сомневайтесь. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.